пишут.
Здравствуйте, дорогие зрители. Мы рады видеть вас в программе «Каббалисты пишут». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте всем. Сегодня мы говорим о празднике Пурим. Мы все время снимаем программы о праздниках. Ну, я вижу Озней Аман, буквально уши Амана, да, еще теплые. Но на этот раз все немножко иначе. У нас новый период, он называется «Эпоха Зор». Да, в конце концов мы пришли к состоянию, что можно раскрыть книгу Зор миру. Ну, не каждый день Пурим, но когда есть Зор, так все меняется. Да, приближаемся к Пуриму. То есть Зор как Пурим всей Каббалы. Да. С тех пор, как началась эпоха Зоара, мы все время слышим формулу «все внутри меня, все внутри человека, все внутри души», более чем прежде. Мы и прежде так изучали, и мы всегда говорили о том, что Тора говорит об одном человеке, о внутреннем мире человека, что весь мир внутри человека, что человек — маленький мир, древо жизни, человек — это древо жизни и так далее, и так далее. И Творец обращается к человеку не к уровням неживому растительному животного, а именно к человеку, чтобы человек приблизился к нему. То есть мы не делали тут революции, просто чуть больше акцент делаем, да. Потому что чтение книги Зор, этим мы пробуждаем окружающий свет, возвращающий к источнику, и действительно нас приближающий к раскрытию Творца. Поэтому, когда мы хотим раскрыть духовный мир, увидеть его, ощутить его, прожить все эти силы, действующие на нас, и этим, может быть, изменить наш жребий, знать, для чего мы существуем, какой смысл моей жизни в этой нашей жизни во всей. Поэтому мы действительно делаем серьезный акцент, гораздо более понятный, ясный, на то, что все, что описано в книге Зор, описано обо мне. Обо мне, о том, о ком написано. О ком написана книга. Возьмем свиток Эстер, Мегилат Эстер, которую читают в Пурим. Это целая теленовелла. Нет, ни в коем случае. Есть комментарий каббалистический на Мегилат Эстер, и не один. Каббалисты об этом пишут буквально. Гиганты об этом писали комментарии. И, конечно, и так мы должны получать ее как книгу Зор. И вообще, все труды, все святые книги, святость — это отдача, свойство Творца, законы духовные. Поэтому, если это книги, написанные на святом языке, то есть имеется в виду язык отдачи, который написали люди, находящиеся в постижении духовного мира, и из их постижений они и написали, так чтобы понять то, что они написали, мы тоже должны быть в соответствии с этим подходом. Видеть то, что они написали, как они написали, раскрывать книгу и читать с тем же подходом. А иначе мы увидим там действительно историческую книгу или, как ты говоришь, теленовеллу. Ни в коем случае так нельзя думать. Не это имели в виду. Ну, сначала я хочу дать маленький пример, как действительно читать этот свиток Эстер. Очень просто читать. Свиток Эстер, он говорит об окончательном исправлении. Когда мы приходим после всех других исправлений к состоянию, что приходим к исправлению последнему, после всех исправлений уже, и это снова вавилонское изгнание. Из Вавилона мы вышли, из Вавилона вышел Авраам, и вот наше возвращение в Вавилон, в новое вавилонское изгнание и выход оттуда символизирует весь тот процесс, который мы должны пройти. Поэтому, в соответствии с законом природы, каждый духовный корень должен коснуться материального мира и дать в нашем мире здесь некий отпечаток материального. То есть что-то должно произойти в материальном мире. Да, что-то должно произойти. Было изгнание в Египет, возвращение, изгнание в Мадай, в Вавилон, четыре изгнания, имя Авая, имя Творца, должно пройти по нас, по всем состояниям, которые в этом есть. Во входе, в каждое состояние, при выходе из каждого состояния, при входе раскрыл злое начало, создал злое начало и создал Тору как приправу для исправления. И вот так каждую букву, Юд-Кей, Вав-Кей, мы вот так проходим, пока мы не достигаем корня. Это точки начала буквы Юд. И так мы достигаем окончательного исправления. На этом завершаем процесс.
Пурим,
действие Пурима, Пурима, вся твоя теленовелла, она объясняет нам о самом последнем исправлении, которое мы должны пройти, потому что Аман, он, в общем-то, источник и раскрытие всего зла. Когда мы его читаем, есть у злого начала семь имен. Он и его жена символизируют нам все это зло в полном виде. И там мы его с ним уже знакомы, мы убиваем его, вешаем его на дереве, завершаем со злым началом в нас. Этим мы приводим себя полному избавлению. Это то, что Пурим рассказывает о человеке. Поэтому Пурим, извини, что я тебя, чтобы не забыть. Пурим соответствует Йом-Кипурим, судному дню. День искупления, судный день, Йом-Кипурим. Ага, Пурим намекает на Йом-Кипур. И потому что Йом-Кипур, судный день, мы говорим, там готовим мы килим, который надо исправить, но мы не способны их исправить, поэтому там мы ими не пользуемся. Поэтому там пять ограничений на еду, питье, еда запрещена, питье запрещено, кожаная одежда никакая, благовония умощаться нельзя, и супружеские отношения запрещены. То есть пять ограничений, мы их обязаны исправить, но не можем. Исправление Йом-Кипур идет Пурим, поэтому Йом-Кипурим, он как Пурим. Это раскрытие кли, а его исправление кли, когда мы приходим к использованию образом правильным, полным, это уже в праздник Пурим. То есть праздник, хотя он проскакивает за один день, и так это веселье в радости, но его признак очень высок, потому что его признак, символ, он символизирует очень высокое духовное состояние, за которое мы не можем просто ни в чем его, мы не можем его объяснить только радостью, питьем, едой, праздником, подарком, карнавалом от Делояда. Вот это вот все в нашем мире, это то, к сожалению, чем мы... У нас очень много слов, очень много музыки, песен, сцен, драмы в театрах, везде о плохих вещах, о хороших вещах. Очень тяжело рассказать в нашем мире. Ну, посмотри, сколько у тебя... Ну что, марши, классическая музыка, все эти мелодии, серьезная музыка, да. Это все драмы, трагедии. Это все такое. Реквием, да-да. Нечто серьезное. Серьезная музыка о страданиях. А мажор, что-то такое радостное, очень тяжело нам написать. Поэтому и Пурим так выглядит. Ну, праздник прекрасно, дети веселятся. Мы не понимаем внутреннего смысла этого праздника, его тяжело выразить в нашем мире. Немножко приступим к телу текста. Я выбрал несколько отрывков из Пурима. Книга Зор говорит о празднике Пурим. Я Мегилат Эстер. Например, Ахашверош из главы Баалотха увязывает Ахашвероша и фараона. И говорит, и стал новый царь в Египте, знали, что он сам стал. Тот, кто был ничтожным, стал властвовать, хотя не был достоин властвовать. То есть злое начало. Это говорится о фараоне. И силой богатства стал. То есть это подобно Ахашверошу, который не был достоин властвовать, но стал властвовать своими силами в силу богатства. И хотел уничтожить Израиль из мира. Так и здесь с фараоном. Он недостоин царствовать, но стал, чтобы царствовать сам, и стал новый царь в Египте, и, соответственно, этому новый царь вверху и внизу. Я не знал, что есть связь между фараоном и Ахашверошем. Это идет еще из Лавана, Амалека есть такие основы в нашем желании эгоистическом, которые просто находятся в основе творения, и мы не можем исправить их или по частям, исправляем их постепенно под воздействием ударов, благословений, частичным использованием. Где-то мы чуть-чуть воруем, чуть-чуть убегаем из Египта, берем с собой золотые и серебряные килим, сосуды, из всех изгнаний, как сказано, выходим с большим имуществом, богатством. Но это богатство, потому что мы вошли в изгнание, проникли в желание получать эгоистическое, чтобы выверить, проверить его, узнать, что из этого мы можем извлечь для исправления. И вот так вот в течение четырех изгнаний мы входим в наш эгоизм и что-то вытаскиваем для исправления. Еще раз проникаем, еще раз извлекаем. То есть каждый раз все новый авиют. Наше желание получать, в нем есть четыре уровня авиюта, грубости. То есть уровни корневой, первый, второй, третий, четвертый. Их получается пять, но с корневым. Корневой не засчитывается, поэтому четыре. Поэтому получается, что мы должны пройти четыре изгнания, четыре галута и четыре избавления, четыре геулы. Поэтому все строение нашей души, она устроена в соответствии с уровнем корень 1, 2, 3, 4, уровни авиюта в желании получать. Так, соответственно, у нас есть 4 юткей, вавкей, 4 уровня постижения Творца, выражения Его. И в каждом галуте, в каждом изгнании, когда мы из него выходим, исправляем часть нашего эгоизма, и есть у нас некое приближение к Творцу. Но приближение это все-таки скрытное. Его мы получаем все-таки только в последнем избавлении. Поэтому это называется полное избавление, поскольку на предыдущих уровнях, на уровнях галута и избавления первого, мы на уровнях сначала как неживой, потом как растительный, потом как живот. И только в последнего уровня мы выходим по-человечески на уровне человека. И поэтому последнее изгнание и последнее избавление завершили уже галут. И по нашему расчету, который приведен в книге Зоар, и все каббалисты об этом пишут, галут завершился проявлением в нашем мире души Ари. И когда Ари раскрыл свою каббалу, свою методику, это было избавление уже последнее. Хотя мы уже за 500 лет следом после Ари, но это время, которое вот так вот мы приближаемся к реализации. То есть символ этого избавления Пурим, праздник, да, и именно сейчас практически, как и писали каббалисты со времен Ари, Ари называется Машех Бен Йосеф, и до времени избавления, которое начинает реализовываться практически в больших массах, это уже называется период Машеха Бен Давида. Это свет так действует на нас и возвращает к источнику. Это называется Машех, избавитель. Он вытаскивает, избавляет нас от нашего эгоизма. Поэтому мы находимся сейчас в эпоху Машеха Бен Давида, Машеха, потомка Давида, и поэтому книга Зоар раскрылась. Ты говоришь, у нас новая эпоха Зоар. Мы изучаем Зоар, люди чувствуют и в Израиле, и во всем мире тягу к духовному. И, безусловно, этот период чрезвычайно интересный, чрезвычайно важный. Подобного ему не было во всей истории. Если оканчивается галут, и это Пурим, так получается, что мы сейчас в реализации этого истории из Мегила, истории об Эстер. Мы находимся в войне Гога и Магога, но мы не распознаем этих вещей. Это в духовном, между духовными силами. А мы приводим их в действие, но пока очень неосознанно. То есть происходят те вещи, которых мы не видим. Но, конечно, мы влияем, и влияем очень сильно на весь высший мир, на высшие силы. Ну, смотри, скажем так, например, младенец, который родился у родителей, Весь дом переворачивается. Все говорят только о нем. Все внимание на него. Все только для него. Что купить, что сделать, как позаботиться. Он ничего не знает, что происходит вокруг владенец. Его кормят, подмывают и меняют ему пеленки. Что только не делают. 24 часа вертятся вокруг него. Он об этом знает? Нет, он не знает, что происходит. Мы именно в таком периоде пока находимся. Но приводим в действие мы всех этих ангелов, все эти высшие силы наших духовных родителей, отца и маму. Но мы пока сами этого не осознаем. Ахашверош и фараон, почему о них написано? Хотели уничтожить Израиль, истребить. Истребить, уничтожить, это означает, что желание получать, хочет пользоваться желанием отдачи, чтобы заработать на этом. Отдача ради получения. Вот это в сущности. Утверждал Аман. А Мордехай утверждал, что надо пользоваться получением ради отдачи, чтобы получить ради отдачи. То есть я пользуюсь моими получающими хилим, чтобы отдавать ближнему. А Аман говорит, нет, ты должен отдавать ближнему, чтобы эксплуатировать его, как мы отдаем каждому. Я готов раздать гроши окружающим, чтобы они потом служили мне, обслуживали меня. То есть отношение к ближнему. Да, только по отношению к ближним. Здесь разбиение в отношениях между людьми. Это все, что происходит. И поэтому мы упали из правила «возлюби ближнего как себя» в беспричину. Это исправление отношений между людьми, потому что мы идем из единой души. Невозможно почувствовать Творца, иначе как только объединив все души. Поэтому все исправление – это наше объединение. Не каждый должен себя исправлять, а я исправляю мое отношение к другим. И тогда получается, что эти отношения между нами, если мы сможем их исправить, то между нами там мы прочувствуем духовное. Творец раскрывается между нами, не в каждом. Улучшаются отношения между людьми. Происходит еще что-то. Кажется, это происходит, но между людьми, но окружение не изменяется восприятие реальности. Не только мое отношение к другим, я начинаю чувствовать, вместо того, что я чувствую всю реальность внутри себя, я чувствую реальность вне себя, в наших взаимосвязях. И это ведет меня к восприятию реальности иному, к миру иному. Если прежде мир я чувствовал внутри себя, то сейчас происходит, что мир я чувствую вне себя. И это большая разница между внутренним миром, этим миром, и внешним миром, миром грядущим, духовным миром, высшим миром. Когда говорят, я начинаю чувствовать силы в себе, что имеется в виду? Какой-то спектр ощущений новый? Как можно это ощутить каким-то образом, хотя бы самым простым? Ты начинаешь ощущать реальность, пространство, объем, я бы сказал, новый. Там действуют силы. Это как ты, ну, скажем, я даю пример, я не знаю, какой пример дать, ну, скажем. Или как вышивка, с другой стороны вышивки ты видишь узелки, нити и связи. Или ты видишь на экране компьютера картину этого мира, скажем, лужайка, корова пасется на лужайке, мальчики играют в футбол, лужайка, солнышко, небо, но ты знаешь, что это все электрические векторы тебе рисуют эту картинку, а за этой картинкой ты можешь раскрыть компьютерный язык и увидишь там всякие такие символы, похожие на жучков разных, жучки-таракашки, этих символами компьютер все записывает, что делает. Но ведь человек чувствует иначе. Да, ты проходишь из видения картины на видение источника переходишь, на видение источника сил. И получается, ты достигаешь основ, корней, и ты можешь привести их в действие, действовать ими. Ты можешь изменить картину, изменить реальность. Мы в нашем мире, у нас нет ни понимания, ни подхода к этому. Но как человек тогда себя чувствует? Он себя чувствует иначе? Да, он себя чувствует хозяином, он чувствует себя как человек, который владеет ситуацией, он знает, как собой управлять, как направить себя на то, чтобы приблизиться к духовному, к Творцу. У него уже есть план и все инструменты в руках, все килим, и у него есть цель, тогда он называется Адам, человек. Он сам строит себя, чтобы уподобиться Творцу. Давайте поговорим об Эстер. Мы говорили об Ахашвероше, а сейчас об Эстер. Прежде всего, Мегила называется по имени Эстер. Мегилат Эстер, свиток Эстер. Это вроде бы Мегилат раскрытие, а Эстер скрытие, раскрытие скрытого. Как же может быть именно тем, что мы приближаемся к избавлению и выходим из Галута. Здесь есть две части вместе. Они играют одна против другой. Раскрытие и скрытие, Гилуй и Астара. И это очень по-каббалистически. Как Сафра де Цниу, это книга скромных. Скромные те, что скрывают, а книга — это раскрытие. То есть противоречие воедино. Это наш подход к духовному. Чем больше мы скрываем наш эгоизм, и над ним строим экран и отраженный свет, Масав и Орхозер, в соответствии с этим мы можем раскрывать. То есть книга скромности, тот, кто скрывает свой эгоизм, и у него есть книга, то есть раскрытие. Мегилат Эстер, раскрытие скрытого. Если я скрываю мою Малхут, мое желание получать, этим у меня есть Мегила, раскрытие. Это смысл самого действия, о котором нам рассказывает этот праздник. То есть мы пришли в хорошую жизнь. Я сумел исправить все мое желание получать. Оно сейчас находится под прикрытием экрана и отраженного света, и этим я раскрываю все свойства Творца во мне. Боре, Творец, от слов Боуре, приди и увидь, я в себе раскрываю свойства отдачи, любви, и их называю Боре, Творец. Я раскрываю в себе слияние с высшей силой. Я раскрываю уже Творца, с кем я связан, слив. Получается, я каждый раз должен знать, что скрыть, и этим скрытием я раскрываю. Через скрытие ты его раскроешь, да. А как же научиться, что скрывать? Вот это точно то, что высший свет дает нам примеры, дает нам множество примеров. То есть один человек не может знать, что а человек в одиночку не способен. Только изучение Каббалы систематически, постепенно, в каждой душе, постепенно свет заботится об этой душе и дает человеку понятие, разум, чувства, и человек продвигаться. Не нужно быть умниками, как ребенок в нашем мире. Он не знает, как он развивается. Постепенно, тем, что у него есть контакт с нашим миром, он развивается. Вот так и у нас. Есть контакт с книгой Зор, мы развиваемся. А почему женщина Иша Эстер? Почему героиня женщина? Малхут. Это все наше желание. Но это не только Малхут. Это скрытие Малхут. Скрытие Малка. Эстер Малка, царица Эстер. Это скрытие Малхут. То есть раскрывается сильное желание, но Малхут себя скрывает, и на нее уже есть исправление, хупа, покрытие, скрытие Малхут. И именно этим, когда раскрывается Малхут вот таким образом, тогда мы способны, тогда она может спасти весь народ Израиля. Ага, а как она меняет? Ведь она вызвала изменение отношения к евреям. Да, тем, что она скрывает себя вот таким образом, чтобы все ее желание получать было скрыто, буквально в скромности, в скрытии там находится. Этим она раскрывает, то есть Малхут вместе со своим экраном, когда раскрывает отраженный свет, вот это называется, наступает свойство Исраиль, Яшаркель, прямо к Творцу, когда все желания направлены, все желания, которые называются иудеи, евреи, направлены на слияние с Творцом, и тогда наступает то, что происходит исправление по всему государству Ахашвероша, по всей стране, и раскрывается, что он Ахашверош, царь, царь ее, царицы Малка, царица Эстер, и он по истории тоже ее муж. И когда Израиль вышли из изгнания, вернулись в страну Израиль, помогли строить им этот второй храм. Это мы знаем из истории. То есть этот процесс, процесс, который должен привести нас к окончательному исправлению. А Эстер меняет отношение Ахашвероша к иудеям, евреям. Сначала их хотели уничтожить. По всей нашей истории в таких случаях женщины именно делали исправление самое основное. То есть она изменяет все отношения. Да. Вроде бы именно из-за того, что женщина символизирует желание получать, а желание получать всегда находится в скромности, прикрыто, так мы не очень видим эти действия со стороны женщин. Они как бы не раскрыты и не популярны. Но это как выход из Египта, стояние у горы Синай, союзы, бриты, которые заключали женщины, скажем, во времена Авраама, Моше и так далее. То есть тут есть много действий, много очень действий, как бы Тора о них рассказывает каким-то косвенным образом о женщинах, поскольку это именно в скромности делается, в скрытии, как царица Эстер, царица скрытия. Но за каждым действием есть сила женская, сила Малхут, исправленной. История Мегила, мы приближаемся к концу. Она заканчивает словом «наафоху», «изменим», «перевернем». Что же делает Эстер, чтобы «наафоху» изменить нас, и мы изменились? Мы меняем намерение из ради получения на ради отдать. Желание получать остается. Это же ангел смерти превращается в святого ангела жизни. Это зло, Амалек, Аман, Фараон, Иов и многие другие герои. И сам, и многие, Самаэль, и многие другие ангелы, эти силы, которые действуют в нас, и еще раскрываются и раскрываются в нас, потому что это силы зла, они-то и должны, в конце концов, раскрыться как силы лучшие. То есть мы это наафоху приближаемся к перевороту с книгой Зор. Да, вот в этом и состоит переворот. Желание получать — это материал, материя, а мы должны изменить только использование его. Это называется наафоху. Переворачиваем использование эгоистическое на использование ради ближнего, в любви к ближнему. Я надеюсь, что мы удостоимся в ближайший период совершить это наафоху, переворот. Сейчас с помощью нового средства книги Зор, да, в Зор есть об этом очень много, и мы, соответственно, этому еще будем изучать в ближайшие недели весь материал, какая связь Зор с раскрытием Эстер, скрытого, и как Зор раскрывает эту Мегила. Как Зор раскрывает Мегилат Эстер. Спасибо, дорогие зрители, спасибо, Раф Лайтман. Будем рады видеть вас в следующей программе. Всего доброго.